Глава 3. Перец. Перец проснулся от того, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподней. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкоченными глазами.
«Вам чего?»
«Очистить надо».
«Да это же комендант», — с облегчением подумал Перец.
«Это же комендант. Почему очистить? Что очистить?»
«Гостиница переполнена. Вам придется очистить место».
Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему. Остальные три койки были по-прежнему свободны.
«А вы не озирайтесь. Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны».
Перец понял. Коменданту было очень страшно. И он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека, и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.
«Давай, давай, белье, говорят».
Комендант в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку.
«Да что же это? Обязательно сейчас? Ночью?»
«Срочно!»
«Господи, вы не в своем уме. Ну хорошо. Забирайте белье, я и так обойдусь. Мне всего эта ночь осталась».
Перец слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.
«Ремонт! Ремонт пора делать! Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо! Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт».
«Ремонт?»
«Ремонт! Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут».
«Прямо сейчас?»
«Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался, того и гляди».
Перец бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.
«Который час?»
«Первый час уже».
«Куда же я пойду? Ну вы меня устроите где-нибудь. В другом номере».
«Переполнено. А где не переполнено, там ремонт».
«Ну, в дежурке».
«Переполнено».
Перец с тоской уставился на луну.
«Ну, хоть в кладовой. В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего 6 часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите?»
Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился.
«Да что же это, а? Я ведь тоже цивилизованный человек, 2 института окончил, не туземец какой-нибудь. Я же все понимаю, но невозможно, поймите, никак невозможно».
Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо.
«У вас виза истекла, 27 минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам здесь быть, очень я вас прошу».
Комендант грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца.
«Я без 5:12 проснулся весь в поту. Ну, думаю, все, вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах. Гвозди цепляются за ноги. А у меня жена родить должна. Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста».
Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам. Выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал.
«Боже мой, что же это? Боже мой, что же это?
Можно я хоть чемодан у вас оставлю?»
«Ни в коем случае! Вы же меня погубите! Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой!»
Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил.
«Куда же мне теперь?»
Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному.
«Будет назад проситься, не пускать! У него виза истекла, понял? Ты отвечаешь!»
Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.
«Нет уж, извините, с крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить».
Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую.
«Очень прошу. Жена, без никаких эксцессов, последствия, нельзя!»
И комендант ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света. Даже уличные фонари не горели. Была только луна. Круглая, блестящая и какая-то злобная. И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было.
Никого. Вокруг спят люди. И все они любят меня. Я это знаю. Я много раз это видел. И все-таки я один. Словно они вдруг умерли или стали моими врагами. И комендант, добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня. Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили. И я был единственным, с кем он осмелился спорить, и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами.
92 доноса на меня. Все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями.
Что я ворую казенный сургуч на почте. И что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни. И что я еще много чего. И Ким читал эти доносы. И одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать, это надо обмозговать». И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно. Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза.
Перец поднялся, взял чемодан и побрел, куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие, сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной в какую-то канаву, и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва. Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное, вяло светилось в сиянии луны.
«Проснись! Проснись! Погляди на меня хоть бы сейчас, когда мы одни. Не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое? Нужен. Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь «о». Это когда всю жизнь стремишься «к». Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть. Могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь тебя хотел видеть. Добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это. У нас не хватает на это ни сил, ни времени. Мы только строим памятники все больше, все выше, все дешевле. А помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе. Пришел издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали. А должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я один из них. Ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе. Но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал.
Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света. Повисли, распухая. И сразу же справа под утесом, под нависшими скалами, суматошно забегали лучи прожекторов. Заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.
Они боятся. Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя. Я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного – понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами. Верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю. Но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе. Здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний. Чужой. Чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя. Но на это тоже надо время и немало. Им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и, главное, простой способ. Мы еще поборемся. Было бы за что бороться. До свидания.
Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел. И вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг. Книги грудами лежали на столах и по углам. И кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души. Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, спокойно положил руки на подлокотники. «Ну, что стоите?» — сказал он книгам. —